Лекция 5.
Что я хочу сказать, дорогие мои, это то, что постепенно мы уже должны создать действительно группу. И те, которые вот захотят прийти, да, с самого начала, их надо уже постепенно очень сильно подготовить, чтобы войти действительно в группу. Потому что мы это правильно беседуем, свободные двери, открытые двери, но со временем мы должны создать действительно очень такие глубокие переживания, глубокие постижения. Так как всегда было так, дорогие мои, там, где рождаются великие переживания, всегда создается очаг, создается источник, откуда протекают мысли, силы, волевые импульсы для спасения человечества. Вот такова наша задача. Мы не просто как беседуем, мы не просто разбираем, а мы создаем те волевые и те морально высокие импульсы, которые протекают от нас. Мы, если не хотим быть в какой-то части материалистами, мы должны знать, что вот то, что мы помыслили, это уже втекает в общее человеческое. И там облагораживает, строит. И это есть наше серьезное отношение. Поэтому, дорогие мои, мы всегда должны стараться, очень стараться. Знаете, это действительно очень трудно искать только истину. Ради истины. Все побеждать. Все наши такие, знаете, приличные мысли, приличные понятия, приличные отношения, ценности. Да, это очень трудно, конечно. Я даже помню, когда я говорил о Святом Духе, у нас в Грузии, в начале это было где-то, один молодой человек поднялся и сказал, что я никак не могу представить, что Святой Дух — это индивидуальность, такой же индивидуальность, как Иисус. Да. И как будто этого даже нет в антропософии. Но все, как мы сказали, конечно, все есть, и в Евангелии тоже есть, но вот есть ценности, то есть есть привычки. И мы должны быть готовы всегда оставить эти привычки ради того, что мы поняли, сочли правильными вещами. Вы знаете, наверное, из тайноведения 5 условий, 5 качеств, которые мы должны иметь, да? Мы никогда не должны говорить, этого я не слышал, этого я не знаю, вот от этого надо нам освободиться. Мы должны всему открыть двери, как Павел говорит, всему верить. И даже не знать, это у нас не было, да? Но, конечно, не слепо, разумеется, это само собой разумеется. Поэтому мы должны знать, что вот если мы в группе, даже если двое-трое собираемся, беседуем и создаются такие значительные мысли, то мы должны знать, что это у нас не остается. Никогда нельзя вот мыслить, закрыв дверь, вот один человек себе думает, никогда он один не остается сам собой. Его ангел это забирает и в общее человеческое течение вкладывает. Что я этим хочу сказать? Дорогие мои, мы очень глубоко связаны с духовным миром. И не только то, что мы нуждаемся в духовном мире. Нет. Ангелы нуждаются в нас. Архангелы нуждаются в нас. Представьте себе, и серафимы нуждаются в нас. Мы взаимооплодотворяем, взаимно обогащаем друг друга. Взаимно обогащаем. Это не то, что мы только принимаем. Да, мы-то не знаем, что мы отдаем, но это в сущности так. Вот если я сейчас конкретно останусь на это, у меня останется 3 глава Евангелия от Иоанна. Но мне очень хочется продолжить это, засказать полностью, хотя бы короче, хотя бы, чтобы не оставить эту фразу вот так, без аргументации, без доказательства, да? Но все же, мы должны знать, например, такую мысль, что зачем мы созданы вообще? Зачем вообще человечество? Как это, например, ангелы нуждаются в нас? А что такое мы, такое существо, что ангелы должны нуждаться в нас или архангелы? Я вам жуткую вещь скажу, мысль очень жуткую и очень удивительную, но такова эзотерика. Вообще, что-то, я опять сейчас немного очень сильно отклонюсь. Ну, что-то, надо кое-что хотя бы захватиться еще другие течения. Да. Вот представьте себе, у нас 2 глаза. Да, мы смотрим мир, обозреваем мир, и все замечательно. Давайте поставим прямо, что я немного сухо касаюсь этого вопроса, потому что я должен скорее это закончить и перейти на Евангелие. Но ангел имеет глаза, архангел, арха и так далее, да? Где око божественных существ? Причем два ока. А? А, большое спасибо. Совершенно верно. С одной стороны, все человечество – это око божественных существ. И с другой стороны, Луна – наш сосед космос. Эти два ока божественных существ, и они обозревают мир через как раз человеческое тело, полностью взятое, и Луна. Все существа духовных иерархий, от серафимов до ангелов, 9 иерархий, да, все они присутствуют одновременно. Пространство для духовного мира никакая, не представляет никакой проблемы. Это у нас проблема. Вот честно, да? Да. И с другой стороны, око, око богов, око божественных существ, это человечество. Значит, с другой стороны, человечество это универсальное нечто. Какой-то удивительный универсальный, что оно служит оком для обозрения всего мира через око человечества, да? И поэтому я вчера сказал, я сегодня хочу непременно повторить, потому что это очень трудная вещь, то, что наше физическое тело величественнее, грандиознее, могущественнее всего того, что мы можем глазом и разумом охватить весь мир, всю вселенную. Весь звездный мир, да, великолепен, удивительный, потрясающий, оглушает нас своим множеством и могуществом. Физическое тело могущественнее. Физическое тело величественнее и грандиознее. Физическим сознанием мы никогда это не сможем даже немного почувствовать. Когда мы через эфирное тело начинаем постигать мир, хотя бы интуитивно, хотя бы немного, тогда только мы чувствуем, что это да, это что-то действительное, похоже на действительность. Поэтому мы должны помнить, что грандиозен, вся Вселенная грандиозна, да? Но физическое тело грандиозно. Значит, над этим работали все иерархии. И поэтому это око. Поэтому это око. Если мы были бы часть Вселенной, это не было бы око, потому что от части невозможно видеть всю Вселенную. А человечество – это вообще вся Вселенная, еще больше, чем Вселенная. Поэтому это является органом восприятия духовных миров. Это одно. А второе, более интимное, более ценное для нас, более удивительное, благородное – это то, что небесные существа воспринимают Христа через наше сердце. Это большая тайна. Они ждут от нас. Эта иерархия ждет от нас, чтобы мы постигли бы разумом, головой, нервной системой нашего Спасителя. Тогда они принимают вот эти волны, эти мысли принимают, для них это является пищей, и они через это развиваются, они переваривают, через это развиваются. Вы скажете, что они сами не видят? Нет. Вот что говорит эзотерика. Они видят через человечество, и поэтому глаза, мы не должны понять, что вот эти глаза механически не видим. Нет, это есть орган восприятия, орган переживания, потому что в духовных мирах глаза, уши – это одно и то же. То, что слышишь, то и видишь. Не так, что вот видишь, глухой видит и не слышит, не так. В духовном мире это синтетическое, всеобъемлющее восприятие. Когда мы вот в связи с тремя другими Евангелиями, когда мы читаем Евангелие от Иоанна в связи с тремя, да, там четко сказано, что Христос покинул духовный мир. Мы это знаем из многих лекций. Да. Христос покидает духовный мир, спускается и становится душой земли, духом земли, аурой земли, поэтому оккультисты, нехристианские оккультисты, которые проникают в астральный мир, они там не видят Христа. И они откровенно говорят. Ну, Христос, ну что такое? Ну, один из каких-то пророков и все. Они правду говорят. Но эта правда не соответствует с истиной, это другое дело. Но человек имеет опыт, в астральном мире его нет. Нет его в астральном, нет его в Девахане, то есть в нижнем раю. Нет его в верхнем раю. А где он? Сердце человечества и сердце земли. Поэтому истинные ясновидящие, то есть истинные посвященные, я говорю о тех оккультистах, о тех посвященных, у кого уже все не в порядке. Все. Поэтому им очень трудно. Можно прямо так сказать, если бы Христос присутствовал бы в астральном мире, все оккультисты признавали бы его. Они не виновны в этом, они виновны в другом. Они не через дверь, а через окна, то есть задним ходом входят в духовный мир. Вот здесь они виновны. А когда они проникают в астральный мир, они там не видят. Вот в этом и вся суть. Почему? Потому что они проникают в астральный мир через ясновидение. А Господь говорит, я есть дверь. Они хотят прямо через Христа пройти в духовный мир. Они хотят через оккультный, через йогу, это упражнение, да? Они с другой стороны хотят войти в духовный мир. Вот с другой стороны они ходят, ничего не видят. Они хотят пережить духовный мир, они не хотят пережить Христа, не хотят пережить мистерию богов. Не хотят пройти омовение ног, да? Вот потому происходит это все. Да. Я и потому говорю, что как ангелы развиваются. Ангелы развиваются, смотря с каждого своего подопечного. Мы же знаем, что всех ангелы-хранители, да? И вот они ждут. Они все голодают. Некоторые всю жизнь голодают. 70 лет голодают. 90 лет, если человек живет до 100 лет. Они голодают. Потому что человек не подает никакую пищу своему ангелу, чтобы он воспарился высоко. Это эзотерические факты. Хотите принять, хотите не принять. Это другое дело. Но они воспринимают Спасителя через человечество, потому что в сердце человечества живет уже Христос. Вы скажете, как? Он же воссел на престоле Отца. Да, на престоле Отца он воссел. Там его не видно. Какой оккультист может проникнуть через Серафима, дойти до Святой Троицы? Тогда они признавали Троицу. Они же не признали Троицу. Они не знают, что такое Троица. Да? Поэтому ангел воспринимает Христа через человека. Вот это значит око богов. Они просто, вот у них глаза, и они обозревают это, где они строены эти гигантские шахты, как Майковский говорит. Архангелы учатся восприятию Христа, когда мы ради своего народа стараемся, а не просто только ради себя. Архаи учатся постигать Христа, когда мы духа эпохи воспринимаем, когда мы ради общего человечества что-то познаем, постигаем, и так далее, все, вещи и вещи. Поэтому иерархии развиваются в отношении Христа через человека. Вот что такое этот человек. Это слабое существо, да? Которого мы любим, ненавидим и так далее, все разносим пух и прах, и не знаем, что это сказать. Вот этот человек, это потому что это человеческое общее тело есть. И когда очень высоко поднимается человек после смерти, достигает кульминации, там, только там, человек действительно обозревает, что да, действительно, оказывается, то, что было у нас внутри, это грандиознее, чем вся Вселенная взятая вместе. Это потрясающая мысль. Если вы мне позволите, я об этом никогда не говорил на лекции. Когда немного чуточку стало для меня это ясным самому лично, тогда я позволю себе это говорить. Я все так делаю. Ну, говорю вот эти, я говорю слава доктора. Я сейчас могу не добавить это, да? Но я вижу здесь близких людей, поэтому иногда что-то надо сказать, ну так, параллельно хотя бы, да. Но это совсем ничего не значит. Главное, что доктор говорит, человек в кульминации своей после смерти, когда поднимается к Серафимам, только тогда постигает, что вся Вселенная – это его физическое тело на Земле. Еще больше, еще грандиозное величество. И он это там переживает вместе с Серафимами. И когда уже спускается, я одну вещь скажу, когда спускается, уже находясь на Солнце, начинает интересоваться, а в 16 столетии там какая-то пара, вот это мне подходит для моего будущего воплощения. Потом в 17 столетии какая-то пара, вот эта пара продолжения, он оттуда ищет генеалогию. Он начинает выбирать родителей. И не только выбирать, вы же знаете, Этот человек сам присутствует во время амурных отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому, когда мужчина и женщина любят, там 90% умершие, будущие, которые уже идут к воплощению, они причастны. Поэтому мы говорим, слушай, эта женщина как терпит этого мужа? Это же невообразимо. А вот потому что там карма задействована. А как женщина терпит этого? А как мужчина терпит этого? Эти нисходящие никак отношения и качества, они потому что там эта душа, которая приходит, она замешана в этом. И в большей части там нет никакой свободы. Вот как будто Ромео и Джульетта влюбились, да, а там совсем другие люди участвуют, которые хотят именно в этой паре, где они будут осуществлять то, что они уже там наработали вместе с Серафимом и Херувимом престолом. Там карма образовалась. Этот человек должен иметь плохого отца, который будет его избивать. Вот он пьяницу убирает, или такого жуткого, как у Бетховена, который избивал, у него ухо было, уже не слышал, напал. Потом он совсем оглох, да? Это отец менял, который пил, и потом, ну, плохо вел себя, да? Это выбираем не оттуда. Поэтому генеалогию надо смотреть оттуда, а не отсюда. Когда мы так материалистически смотрим, мы думаем, что вот человек наследует своих родителей. Нет, наоборот это происходит. Это мы выбираем родителей, которые будут очень сильно помогать нам, чтобы проявили. Вот, например, я должен быть музыкантом, да? Непременно я выбираю отца и мать, которые имеют слух. Это не отец отдает мне слух о музыкальном. Это я выбираю, чтобы я мог принести свои музыкальные способности. Математик. Известно, что Бернули, математики, эти 8 поколений были математиками. А никто из них не стал гением, а стал последним. Если бы генеалогия была бы правильной, тогда сыновья Гёте и Моцарта были бы гениальными. Но там не кончается. Почему Гёте не передал свой гений? Потому что этот сын не принес ничего гениального. Понимаете? Если бы родители действительно передавали бы гений, если действительно передавали бы, тогда сын Гёте был бы отцом. Гёте говорит, какой бездарный слушай. А Моцарт говорит, ну совсем нет слуха. У Моцарта же слуха нет. Поэтому вердуном ставится материалистическим пониманием, а надо наоборот. Эзотерика поэтому нам помогает правильные мысли иметь. И когда я сказал, что такое Святой Дух? Святой Дух – это чистый Дух, это истина. Значит, когда мы любое физическое явление воспринимаем в истине, вот когда что-то познали, да? Ну, вы прекрасно знаете, что мне нечего примеры приводить. Сумма трех углов треугольника. 180. Сколько хочешь спорить? Кто спорит? Кто не знает? Правильно? А это только 90 градусов, так, да? Потом 180. Это 360. Ну кто будет об этом спорить? Это истина. Вот часть истины мы взяли отсюда, часть истины обогащаемся. Это есть процесс крещения Святым Духом. Но это же элементарно. Но если человек этого не понял, то у него совсем все закрыто, значит, все. А Рудольф Штайнер говорит, вот когда ты объясняешь, и со стороны видно, что ну куда же сейчас иду, ну это же очень просто. И все же не понимают, что происходит. Ариман выстраивает систему невидимую. И сколько ты ни говори, все об этой невидимой стенке ударяется, а туда не доходит. Потому ты считаешь, тупой, он не тупой, нет. Он очень хороший, просто не доходит, там перекрывается, спит. А мы знаем, тот, кто спит, его разбудит буря. Не хочешь разбудиться? Поднять бурю, а потом поздно бурю. Поэтому мы учимся эзотерике, потому что эзотерика наставляет и выпрямляет все наши мысли. Я с самого начала говорю, самое драгоценное человеку – это чувство истины. Человек должен искать истину. Бесконечно должен стремиться. Тогда непременно ему дастся, потому что Евангелие говорит, кто ищет, тот непременно находит. А если ты не искал, если ты не хочешь. И так далее, да? Одним словом, вот это самое лучшее качество, которое есть, это и есть чувство Святого Духа. И когда человек приобщается, и когда уже сильный, возмужает это в нем, это чувство, вот крепнет, тогда уже для него становится ясным, что эзотерика есть единственная истина. Я вот первый раз помню, сказал, я хочу это сейчас повторить, потому что это действительно великое то, что я сказал. Это есть то, что пришел Мессия спасти человечество, но спасти в ненасилии. Значит, что значит ненасилие? Показывает путь, показывает мировые цели, и из воли захочет пойти. Но цель есть, дорога есть. А Рудольф Штайнер, он потому подобен Мессию. Это Бог. А как человек есть истина Мессия, потому что это он осуществляет все то, что сказал, как, то есть то, что принес Господь. Иоанн Богослов, христиан Розенкрейцер, и потом, как Рудольф Штайнер, это он же приносит, наставляет на всякую истину, вы прекрасно уже знаете без меня. Но именно он осуществляет преосуществление христианства. Что самое здесь главное?
Свобода.
Когда дух порабощается, все, не знаю, никакого христианства там нет. Когда мы говорим то, что освобождает душу человека, освобождает духа человека, тогда это христианство. Понимаете, это очень важно. Поэтому самый главный принцип – не насилие, не хочешь – ради Бога. И свобода. Мировоззрение свободы, философия свободы, я сейчас не книгу имею в виду. Мировоззрение свободы должно господствовать во всем. Поэтому Рудольф Штайнер говорит, три закона человек должен преодолеть. Вот если поймете, меня просили, я как с друзьями говорю, да? Если вы поймете, будет очень хорошо. Я сейчас перечитаю. Три закона мы должны преодолеть. Закон природы, законы социального отношения, всякие социальные программы, это все социальные, жизнь социальных людей, эти законы, и законы морали. Вы скажете, как? Законы морали надо упразднить? Да. Закон должен упраздниться. Должно быть это свободное размещение. Тогда мы считаем, я, как порядочный человек, должен поступить так, так, так. Этот закон морали надо упразднить. Это должно быть от себя должно быть. А то, что нет свободы, это ветхий завет. Поэтому человек, если подвластен закону, это человек ветхий человек. Новый человек должен во всем искать свободу. И в свободе осуществлять и любовь, и мораль, и мудрость. Евангелие от Иоанна – это Евангелие души сознательной. Евангелие от Луки – это Евангелие души рассудочной. А Евангелие от Марка – это Евангелие души рассудочной. Через Евангелие от Марка гласят нам престолы. И вся мощь Вселенной притекает к нам, то, что хочет Христос сказать, в силе и в мощи – это все через Марка проходит. И это символ льва. Поэтому у Марка мы всегда рисуем канонически льва. Мы всегда видим и у Дюрера, и у других, и у остальных, да, мастеров, которые ренессанса, которые рисуют. А у Иоанна мы всегда рисуем орла. Орел – это уже голова, сфера головы, и голубь – вообще все летающиеся. Все летающиеся, они когда в имагинации перебросили силу, у нас образовалась голова. Поэтому Евангелие от Иоанна – это Евангелие души сознательной. Откуда должен начать Рудольф Штайнер разбор Евангелия? В эпохе души сознательной. От Евангелия, от Иоанна. Значит, Евангелие – сознательность. И поэтому все то, что Иоанн говорит, он всегда апеллирует к свободе, в познании, к познанию человека. Если ты не познаешь, ты всегда рабом будешь. А как ты хочешь быть божественным существом? Как ты хочешь быть осуществлен в том, что макрокосмос, весь макрокосмос, это ты? Если ты это не будешь сознавать, познавать, тогда это будет давлять на тобой, тогда ты всегда будешь рабом. А 12 зодиаков мы должны освободиться, выйти. Как, если мы не будем познавать? Поэтому самое главное, познай истину. 8.32. Истина делает тебя свободным. 8.32 Евангелия от Иоанна. Это надо иметь, не знаю, это как вот как наш главнейший лозунг должен быть. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Что здесь плохого? Что здесь неприемлемо? Для раба это неприемлемо. Потому что раб привык за тебя, думает, за тебя, тебя спасает, это ушло уже. Ушло это уже. С 9 столетия человек начинает самостоятельно мыслить. В 15 столетии это входит уже в силу. А с 20 столетия вообще заканчивается всякое мышление, начинается эпоха спиритуального мышления, духовного мышления. Мысль должна нагрузиться спиритуальностью. Это миссия святого Михаила. Я еще одну вещь скажу. И, дорогие мои, вот у нас цель у каждого человека. Как освободиться от мелочности души? Как освободиться от тех неприятных качеств, которые мы замечаем уже, диагнозируем правильно? Как освободиться? Если одно сердце. Переживать великие мысли, эти великие мысли будут нас освобождать от мелочности нашей души. Вот когда мы глубоко воспринимаем красоту, живость, эта красота нас спасает и исцеляет нашу душу. Поэтому Достоевский где-то прав, что красота спасет человечество. Но это одна часть. Самое главное, конечно, надо просто, знаете, и еще другое сказать. Сострадание спасает человечество, познание спасает человечество, красота спасает человечество. Вот это будет уже синтетично. Гармоничные. А то просто сказать, красота спасет человечество, это уже люциферическое, потому что за красотой всегда стоит Люцифер. Если его не облагородить, если в красоте, я это помню, я в тот раз говорил, если в красоте не присоединить мораль и оставить только красоту, это чисто люциферическое лозунг уже остается. Поэтому Достоевский-то подразумевал правильно, но неправильно сформулировал. Он потом начал говорить, вот красота спасет человечество. Неправильно это. Везде должна присутствовать мораль. Везде, во всем. И поэтому великие переживания нас освобождают. Если хотите быть свободными, переживайте величайшие мысли, величайшую красоту. Это единственное спасение от мелочности нашей души. Остальное я уже к тексту скажу, потому что эта третья глава нам дает возможность как раз коснуться очень значительных вопросов дальше, конечно. Третья глава. Был человек из ордена фарисеев. Из ордена фарисеев, значит, это знаток Ветхого Завета, очень хорошо знающий закон Божий. Ветхий Завет, от Моисея и так далее. Да? Звали его Никодим, среди иудеев занимал высокое положение. Значит, это непростой человек. Да? Но, и он подчеркивает еще больше, да? Вы это знаете, наверное, непременно должны знать. Он пришел к нему, к Иисусу, в сфере ночи. В канонском написано, он пришел к Иисусу ночью. И здесь тоже можно заметить вот то слово, которое носит эзотерическое значение. Да? Что значит к Иисусу пришел в сфере ночи? Ночью что мы делаем? Спим. Значит, Никодим смог ночью, когда он заснул, выйти из своего физического тела и явиться к Иисусу. Вот это хочет Иоанн сказать. Значит, мы здесь опять имеем дело с посвященным. В первой главе посвященный, в второй главе посвященный, как должно быть уже отныне, Богоматерь и Иисус сочетаются в великом духовном бракосочетании, это идеал человечества, привести в гармонию мужское и женское начало. Мы же знаем прекрасно, дорогие мои, отдельно мужчина, не человек, отдельно женщина, не человек. Это эзотерическое знание. Вместе они человек. И когда это вместе сочетается на таком глубочайшем, высочайшем нравственном уровне, вот это и есть идеал, наш идеал человечества, да? И поэтому в сфере ночи приходит к Иисусу. Значит, мы дело опять имеем, и Иоанн все время дело имеет с посвященными. Самаритянка там в 4 главе тоже посвященная женщина. Просто Иоанн показывает, что и женщины могут быть посвященными. Просто он это. Ну, потом, об этом мы потом поговорим. Значит, мы должны договориться. Каждое слово в Евангелии носит глубокое значение, и мы должны понимать, как носить эту глубину, эзотерическую глубину в каждом слове. В сфере ночи договорились, так? Вы в разборе Евангелия от Иоанна и стремяли это все прекрасно знаете. Просто я намекнул на это и больше даже нечего сказать. И говорит,
Эта беседа очень значительная, очень интересная. Святитель, мы знаем, что ты, как великий учитель, нашел из божественных миров. Ибо ни один человек не выйдет, который творишь ты. Если не действует, это ясно. Иисус ответил. Ответ. Уже в этом ответе реинкарнация сказана. Уже сказано. Просто надо вот непредвзято, элементарно, просто вот непредвзято подойти к этим вопросам. Какой ответ идет? Иисус говорит, да, это да, надо убрать. Надо сказать истина. Поэтому каноническая часть, это великолепно, это прекрасно, и надо сохранить. Надо просто сохранить. Это да, перечеркнуть надо и вставить истину. Истина, говорю я тебе, кто не рожден заново из мировых высей, не может созерцать Царство Божие. Я ставлю вопрос. Кого вы видели заново рожденным из Царства Высей? Кого вы видели? А так они единицы, остальные человечества. Если одна жизнь, значит, из миллионов людей один может быть заново рожденным, даже несколько миллионов надо взять тогда. Остальные. Здесь дается способность, потенциальная возможность человека, что он может заново родиться, когда это, если в одной жизни случится. Кому эти слова? Из миллионов, миллиардов только одному? Христос пришел только для одного человека, а те, которые все жили раньше, я еще прибавлю. Апокалипсис для кого будет, если одна жизнь? Вот все прожили свою жизнь, все ушли от апокалипсиса. Значит, кто пристанет перед апокалипсисом? Те, которые последние будут ждать, а при чем они? Да мы здесь все испортили. Зачем они должны встречаться апокалипсисом? Ну, спросите, пожалуйста, любого человека спросите. Сразу же тупик. Когда неправильная мысль, неправильная позиция, моментально можно тупик привести человека. Моментально, элементарно. Так, сыновья Якова все испортили. Последний день, кто родится, тот должен заключать. Ну, что за логика? Если мы сознаем, это о божественной мудрости, это как приемлемо. Как оскорбить божественную мудрость и божественный разум? Ну, хотя бы вот это. Значит, ответ звучит. Кто не рожден заново, рождение заново, это посвящение. Человек рождается физически, совершенно ясно. Но потом достигнул 30 лет, достигнул 35, 42, я считаю самые такие главные вехи, да, через 7, 49, 56, 63. Он может заново родиться. Что такое заново родиться? Из веси. Не от плоти и крови, а из веси. Независимое от родителей. Поэтому этому фарисею и иудейскому посвященному на какой-то низкой ступени говорится, вы, иудеи, рождались божественно, по божественному от крови. Я Бог Авраама, Исаака, Якова. Это указывается, что в крови течет божественное. Яхве звучит и течет в крови. И древнее иудейское посвящение проходило через крови. И вообще известно, что если иудей хотел уже выйти из кровородственного родства, это все ступени посвящения, 42 ступени, тогда он должен был обратно пройти через 42, тогда до Авраама, потом уже высвобождался из кровородственного родства. Но кто это были? Это были единицы. А здесь иудеям говорится, вот наступает новое время, человек рождается, да, из крови. Мы еще должны напомнить себе, что такое иудейское рождение из крови, что такое, что в крови течет Бог. Если помните, да, я сейчас так мельком напомню вам, потому что даже все нам не дадут собрать, это все вообразить, чтобы пойти правильно дальше. Когда Яков, возьмем пример Якова, хотя бы или Исаака, или Авраама, да, когда эти древние иудеи, чем ближе к христианству, они все это теряли, но чем глубже зайдем, да, тем сильнее это действовало. Вот родился человек, родился Яков или Авраам. Он жил, он мог ничего не делать. Никакой священник писания не знать. Достигнув определенного возраста, он становился посвященным. Потому что в крови было божественное. И кровь с возрастом, с возмужалостью и с мудростью человек постигал духовный мир. Человек видел духовный мир. И чем далее глубже мы входим, да, тем сильнее, тем уже не только Яков так и избранный, но вообще весь народ достигнул определенного возраста, становится освященным ясновидящими, скажем так проще. Отсюда и берет начало поклонения старцам к возрасту. Вот он мут, потому что он в возрасте. Это почитание родителей, почитание родоначальников, да? Отсюда было это. Поэтому нам это Ветхий Завет хорошо говорит. Я Бог Авраама, Исаака, Якова. Показывает, что поколение крови течет, мое божественное. Иначе он мог сказать, я Бог Авраама, а вы дети все Авраама. Так потому там поколение пересчитывается, что это важно, течет кровь божественная. И не нужно никакие особенные упражнения йога, подмасана, шишасана, ничего не надо. Человек жил, я говорю, это, добро, справедливо как-то, ну, в норме жил просто, достигал посвящения. А здесь Иисус говорит, это уже прекращается для нас, для людей, для человечества вообще. Теперь, говорится, кто не рожден заново из высших миров, не от крови, не от поколения, не от Авраама, я и Авраам отец одно, я и Яхве одно, нет. Из высших миров не может созерцать божественного царства. И что должно быть очень естественным? Не понимать не будем, что сказали. Тогда Никодим сказал, как может человек родиться, будучи стар? Может ли он вернуться в материнское лоно, чтобы родиться заново? Никодим говорит о перевоплощении прямо, задумался о реинкарнации. Господь не сказал здесь о реинкарнации. Если мы были фанаты, мы сказали, вот здесь реинкарнация, вот нет, не здесь. В 9 главе реинкарнация прямо говорится. А здесь указывается, вновь рожденное, вторично рожденное, второй раз рожденное, не от отца, не от матери, а свое божественное, вечно божественное, космическое я бессмертное, проходит без всяких родительских вмешательств. Да? Поставлю такой вопрос. Никодим не понимает, что он не должен понимать. Он понимает, что божественное течет через Яхве, через Авраама, Исаака и Якова. Он знает, что через кого я все равно достигну созерцания божественного. Нет, говорит Иисус. А от ними вы должны вторично родиться. Не первый раз. Не первое рождение дарит вам божественное созерцание. А второй. А второй он не понимает, что такое второй. Поэтому там потом сказано, что а как этого достичь? Вот все, все сказано. Не знаю, не понимаю. Потому что Господь приносит же новое слово. Так дальше по тексту пойдем. Может ли вернуться в материнское лоно? Уже видно, что можно, можно или нельзя. Здесь нет таких, а, нет, категорично. Что ты отрицаешь, когда ты не знаешь? Ну, и не веришь, у кого есть этот опыт. Вообще доверие это большая добродетель. Что не понимает человек? Не доверяйте. А может быть я ошибаюсь? Да? Он думает, что это логично. Это не добродетель, не говорит. Это не добродетельное качество. Кому не веришь? Платону не веришь. А кто тогда при таком, если Платону не веришь? Леонарду не веришь? Рафаэлю не веришь? Кому веришь? Я. Это он всему познанию. Вот это получается. Так, Иисус ответил. Истинно говорю я тебе. Кто не испытал нового рождения и строящей силы воды. Простите, пожалуйста. Вода, строящая сила воды. Что это за понятие? Совсем нелогичное звучание. В каноническом кто не родился из воды и духа сказано. Здесь у Бога добавляется строящаяся сила воды. Вода, строящая сила, это что-то неразумительное, правильно? Это эфирный цвет. Эфирный цвет. Избеющего дыхание духа. Это разработано у доктора. Просто мне сейчас не совсем удобно останавливаться на этом, потому что доктор так очень детально это разбирает, вы, наверное, признаете это, что значит, потому что это состояние Юпитера, состояние Венеры. Здесь миллионы тысячи лет подразумевается здесь в эволюции. Но можно очень коротко сказать, что если ты не пройдет твое сознание через эфирное тело, через астральное тело, не подойдет к духу, ты это не сможешь. Не сможешь родить. Поэтому мы пройдем это место, не может найти доступа к Царству Божие. Рожденное от земли, я коротко говорю, земной, а рожденный от духа есть дух. Я думаю, что совершенно ясно, да? Земное сознание никак не может постичь, как это мое физическое тело охватывает, все это непонятно. Пока мы не понимаем, значит, мы исходим из физического тела. Наше сознание только застряло в физическом теле, поэтому нам непонятны вот эти духовные ценности. Когда мы имеем какой-то внутренний доступ, подсознательный доступ к эфирному телу, нам это приятно, нам это симпатично, нам это логично. Потому что мы какой-то доступ имеем к эфирному телу. Само есть верующий дух. Значит, здесь говорится, что у тебя есть дух. Восьмой Вселенский Собор упразднил дух. Осталось, что человек есть тело и душа. Вы знаете. Здесь в Евангелии 3 главе говорится, что человек имеет и дух. На каком основании Вселенский Собор, там все гроссмейстеры сидели, как будто святые, знатоки Священного Писания. Почему они в этой коллегии? 897 год или 6 год, 8 Вселенский Собор. Зачем упразднили дух? На каком основании? Евангелие прямо говорит, дух. Этот дух может свободно реять, где он хочет. Да. Человек упраздняет Божий закон и приносит свое. Это же сказано в Евангелии от Марка. Сказано, дорогие мои, прочтите и сразу вспомните эти слова. Поэтому не удивляйся, что я говорю тебе. Удивляйся, потому что человек трудно понимать, что говорит Господь. Вам надлежит заново родиться из Виссей. Ну, мы уже сказали, заново родиться из Виссей – это второй раз. Когда человек рождается, он рождается, и его называют дважды рожденным, потому что мать и отец принимали участие, дважды рожденным. А когда он единородный, тогда он рождается от Духа. Вот что значит евангельское слово «единородный сын». Это не только к сыну Богу относится, это вообще техническое слово, которое употребляется из эзотерики так. Когда вы рождаетесь от Духа, вы уже не дважды рождены, то есть не от двух, а от единого рожденного. Заново родиться из высей Дух, как ветер веет где хочет. Зачем вы ему ставите препятствие в колесо? Где хочет? Хочет войдет, хочет не войдет. Когда захочет, тогда войдет. А на каком основании мы отрицаем реинкарнацию, когда? Здесь прямо говорится, дух где хочет? Где хочет? Когда хочет? Это он сам решает вопрос. А мы ставим пределы. Нет, один раз рождайся и все. На каком основании, да? Евангелие прямо говорит, дух, как ветер, веет где хочет. Где хочет, это есть абсолютная свобода. Так, прими эти слова евангельские. А ты, хотя и слышишь шум, слышишь это инспиративное восприятие, потому что слышание это же восприятие инспиративное, имагинативное это образное восприятие, да? Но не знаешь, откуда приходит он, куда уходит, потому и запрещаешь и ставишь пределы. Ты не знаешь. А он дух свободен. Таков же и всякий рожденный дыханием духа. А вот новостном собой убрали, упразднили дух. Прямо о духе, это есть теория о духе. Мировоззрение о духе. В основном Вселенском соборе все те, которые присутствовали, они все присутствовали из католического, из этого, хотя да, тогда все было католическое, это только в 11 столетии, в 1054 году было разделение, да? Все те, которые должны защищать слово Спасителя, как раз это нарушили. Это критика. Это факт. Факт. Было так, а сделали так. Тогда Никодим сказал, Как этого достичь? Как достичь? В канонистском здесь написано, как это может быть. Ну это одно и то же, в сущности. Верно? Нет? Как это достичь, как это может быть? Значит, если уразумеешь, тогда и узнаешь, как это достичь, да? Иисус ответил, ты учитель среди вождей народа, и этого не знаешь как? Истинно. Вот здесь написано, истинно говорю я вам, это хорошо. Истинно говорю я вам, я тебе. Мы говорим о том, что воспринимаем. И принимаем то, что видели. А вы что делаете? А вы не принимаете нашего свидетельства. На каком основании? Поэтому доверие – это большая добродетель. Конечно, здоровое доверие сейчас. Фашизму нельзя верить, да? Это элементарно. Сразу чувствуется, что... Да. Поэтому здесь, видите, как прямо сказано, вы не принимаете нашего свидетельства. А почему говорите «нашего»? Я не придираюсь к словам. Честно, нашего свидетельства. Это он имеет в виду и себя, и тех, кого он пошлет. Потому что он говорит во множественном. Но нашего свидетельства. Сын Бога мог совершенно свободно сказать, моего свидетельства вы не принимаете. Говорит, нашего свидетельства не принимает. Понимаете? Потому что он же потом скажет, я пошлю книжников, пророков, святых, пошлю утешителя, наставить вас на всякую весну. Но все равно вы не примете. Потому что у вас нет главного добродетеля, этого глубокого доверия. Доверие через интуитивное восприятие истины. Пошло? Да. Поэтому это великие слова. Когда я говорил вам о земных вещах, знаете по тексту, да? Вы не примете. А когда я говорю о небесном, как вы поверите о небесном? Видите, это просто наша ситуация, прямо. Те, которые никак не хотят принять. Вот здесь. И причем во множественном нашего свидетельства. Да. Еще никто, вот это слово очень проблематично, я не знаю, в прошлом году мне это разъяснили или нет, ну, в общем, надо же сказать. Еще никто не вошел в духовные миры, из духовных миров не исчезши. Это и это Сын Человеческий, чья сущность принадлежит миру Духа. В каноническом это более, это немного угловато сказано, в каноническом сильно и хорошо сказано. Никто не шел из царства, кто не вошел из духовных миров, да? Вот видите, я уже забываю, каноническое я не знал всегда. Никто не восходит в духовный мир, как только шедший с небес Сын Человеческий. Так это сказано, конечно, это совершенно ясно сказано. Я хочу спросить, никто не вошел в духовный мир, как только не шедший из духовных миров, это Сын Человеческий. А что, Моисей не вошел в духовный мир? Авраам, Агермес, Азаратустра, и так перечитать всех величайших индивидуальностей. А что здесь, о чем здесь говорится? Никто не вошел в духовный мир, как только шедший из духовных миров, это Сын Человеческий. Да, все то, что я перечел, это Сын Человеческий. Это говорится не только о Христе здесь, а говорится о Сыне Человеческом. Это возможность Сына Человеческого. Поэтому говорит, если не спускается из духовных миров, не может познать этот духовный мир. Здесь опять указывается, если у вас есть кровнородственное ясновидение, кровнородственное постижение духовных миров, нет, этому больше не поможет. Кто спускается из духовных миров, тот и видит этот духовный мир и поднимается в духовный мир. Кто это? Это Сын Человеческий. Это Сын Бога, это сам Господь, Сын Логос, второй ипостась третьего, это Троицы, и это вообще Сын Человеческий. А мы же сказали, Сын Человеческий это самое драгоценное для небесной иерархии. Мы же сказали, весь звездный мир это его физическое тело. Это его внутренность. Причем он еще величественный. Это надо хорошо всегда помнить, дорогие мои. Когда мы говорим, и слово стало плотью. Это великий гимн плоти человека, что он может вместить логоса. Значит, он настолько широк, настолько всеобъемлющ, что логос приходит как в свою лону, как в свою обитель может войти. Да. Сейчас сущность принадлежит миру духа. Сущность Сына Человеческого принадлежит миру духа. Это дух есть в нем самое главное. То, что во всем Вселенском Соборе. Я помню, что мне один священник сказал, что православные не приняли это вселенское, установление Вселенского Собора. Они отказались от этого как ересью. Это положительный момент, да? И вот теперь загадка. И как Моисей вознес мир пустыни, а как Моисей вознес мир пустыни? И как Моисей вознес мир пустыни, так надлежит быть вознесенным Сыну Человеческому. Дабы всякий, чувствующий в сердце силу Его, стал причастным к невременной вещей жизни. Дорогие мои, здесь самое главное, два момента, которые мы должны очень четко зафиксировать. Первое. Моисей вознес змею в пустыню. Что такое на эзотерическом языке змея? Как? Какая мудрость? Правильно. Еще точнее? Звездная мудрость. Звездная мудрость. Почему Иоанн Креститель кричит: «Вы, сыновья Эхидны», то есть сыновья змеи, вы потеряли веру в Авраамова и приняли змею свидетельство. Змея – это египетская мудрость, астрология. Это все называли на мистериальном языке, простите, да, как это, как его. Предискать, что значит на языке, да? Если хороший человек, да? Это техническое выражение. Когда говорят «змея», подразумевают не только того, кто вошел в рай, а «змея» — это мудрость, это звездная мудрость. И знаете, ну, хорошо, это долгий разговор, так что я, если не, скорее не перейду, то могу чуть не остановиться. В общем, звездная мудрость. Звездная мудрость. И как Моисей вознес змею в пустыне, пустыня – это безродное состояние, это все мы хорошо знаем. Пустыня, когда ты переживаешь одиночество. Все посвященные должны пережить, то есть ученики должны пережить одиночество. Поэтому всегда одинокий путь так трудно, потому что это самое трудное. Для переживания. Когда человек переживает одиночество, он уже соприкасается со своим вечным «я». Это вечное «я» чувствует одиноким, пустыней. Это не пустыней, потому что все это иллюзия. Дух чувствует, что единственная ценность – это духовная, а остальное – это пустыня. Это материализм гоняется за всем этим, да, и земное, мирское сознание. Поэтому пустыня – это есть одиночество, пустыня – это есть безродность. И вознесение змеи в пустыне, змея в то же время всегда была символом свободы. Вы, наверное, легко согласитесь с этим, потому что почему вошел в раю господин Люцифер? Предложил свободу. Если сказал, у вас откроются глаза. Какие глаза будут? На земной мир. Но он же хитрый, он не сказал, зато у вас закроются глаза. На духовный мир. Он же всегда должен обольстить, да? Обольщает он. С одной стороны, он сказал, у вас откроются глаза, и если будете познавать добро и зло. Но он не сказал, зато вы это заплатите вечностью. Вы не будете видеть ни ангела, ни того, ни другой третий, да? Зато с другой стороны, это элементарно. Теперь что мы должны сделать? Эти глаза у нас открылись. Мы это в дату должны превратить. И потом сейчас мы должны открыть уже. А вот как открыть? Это принес нам Рудольф Штайнер. Не любить его? Я не могу. А вам предлагаю об этом подумать. В общем, вознесение змеи — символ свободы, символ астрологии, символ познания. О, Люцифер же принес познание. Люцифер — носитель света. Он приносит земную мудрость. Это свобода, которая нам дается. Моисей его вознес в одиночестве. И также должен вознести Сын Человеческий. Это опять принцип посвящения. И он занимается только описанием посвящения. И примерами посвящения. Другие Евангелия там разрабатывают добродетели, о притче говорят, эти притчи назидают нас и так далее. Иоанн следит только за тем, вот как мне вычленить, как следует принципы посвящения, проблемы посвящения. Вот так мы должны идти, что мы должны оторвать змею от земного, змея же так, это, ну как ее, ползает, да, он же не поднимается. Вот мы должны поднять его вертикально. И когда мы это сознанием делаем, когда мы отрываем змеиное нас, земное сознание, и когда его возносим, да, то есть в одиночество, то есть преодолевание пяти мужей, которые что-то главное нас ожидает, да, вот как это мы сделал Моисей, потому он получил эти два рога Микеланджело, да, это эфирное видение, органы эфирного видения, да, так и должно быть вознесено всякому, то есть всему человеческому. Это не о Христе галка. Господь нуждается в этом. Каково наше отношение ко Христу? Где наше благоговение, что не сказал, что вот и он должен поднять змею? Что он должен поднять? Как это можно думать? Это о Сыне человеческом говорится. Он ни в чем не нуждается. Мы часто это говорим, дорогие мои. Мы всегда должны помнить, что Христос есть вообще вся Вселенная. Вся, абсолютно, все совершенное добродетельное, то, что есть. И наши отношения с Спасителем с каждым веком все ширится, ширится, ширится. То, что мы сейчас можем познать максимально, кульминацию, да, это мало. Потом в следующие века принесут новые горизонты для восприятия Спасителя. Значит, как Моисей вознес змею в пустыню, мы проблему змеи, как астролог, как на земле ползает земное сознание, мы должны поднять его вертикально, возвысить. Это есть проблема Сына человеческого, это есть условие посвящения. Поэтому здесь говорится, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесенным Сыну человеческому, выпрямленным. Он должен поднять свое земное сознание. Почему? Это условие свободы. Чем отличается буддизм от христианства? И вообще любая религия от христианства. Это большая проблема, это никто не знает, дорогие мои. Это знаем только мы. Мы говорим, бессмертие, в духовном мире бессмертие, только через христианство. Почему? Благодаря Христу мы не теряем свою индивидуальность. А что говорит, например, Восток? Или мусульмане, что они говорят? Они говорят, что душа человека – это отражение вселенской души. Когда он после смерти уходит, как маленькая капля, сливается в море, и никакой индивидуальности больше нет. Это обман, это иллюзия. А мы что говорим? Мы говорим, благодаря Христу, наша душа принимает такую силу, что мы после смерти сливаемся с духовным океаном, да, но не теряем индивидуальность. Мы об этом говорили, дорогие мои, нет? Это самое главное, я много это не говорил. Поэтому, если мы не вознесем именно змею, а что это значит? Познание, разум, свободная воля, и потом уже все моральные ценности, но благодаря свободе, благодаря индивидуальному достижению. Когда человек хочет на помощников только вести, чтобы это не есть змея, поднять змею. Понимаете, да? Поднять змею, значит иметь свой собственный разум, уже острый, очень критичный, предельно критичный. Вы его спросите, когда мне человек что-либо говорит, я никогда не принимаю это слово. Нет. Я все время выставляю критику. У меня привычки. Все время. Поэтому я слушаю, что этот человек хочет мне сказать за словами. И когда он старается, например, обмануть, я молчу. Пропускаю. Так есть, так есть. Абсолютно критично должен подойти ко всему. Это есть поднять змею. То есть быть во всем самостоятельным. Совершенно критичным. А антропософ выдерживает любую критику. Любую критику выдержит. Если, конечно, элементарно, добросовестно подойти к этому. Элементарно просто. Поэтому это величайшие слова. Слова свободы. Свободного постижения дней, то есть астрологии, то есть звездной мудрости. Но когда это свой собственный, свой личный, это есть не принять мир. То есть принять мудрость. Будьте мудры, как? Видите? люди где сходятся. Будьте мудры, как змеи. И потом сразу забрать эту. И простые. И он говорит, эту змею надо поднять, а? Стать самостоятельным. И будь мудрым, змеи, как змеи. Что у человека не хватает в нашей эпохе? Мудрый змеи. Это есть дефицит у нас. Змеиные мудрости нет. То есть земной мудрости. Так надлежит быть и человеку. Посмотрите. Здесь переплетается и сын, и человек. Потому что дальше сказано, дабы всякий, чувствующий в сердце силу этого сына человеческого. Уже так Христу относится. Что здесь самое важное, дорогие мои, и что в каноническом не присутствует. Опять-таки, это не критика, это просто вот факт. Я говорю, вот здесь есть, а здесь нет. Но я не критикую. Здесь есть, здесь нет. Здесь нет сила, здесь присутствует сила, слово сила. А это важно, потому что когда от нас требуют силу иметь в сердце, силу Христа, не какого-то там Моисея, Авраама, Гермеса и Заратуса, нет. Сила Христа, так представьте, какой, как будто якобы конструктор, да, где благоговение как будто, да? Ну, Святое Писание нам говорит это. Вот ведь это самое важное, да, и потом идет слово, которое уже не знаю, наповал всех. Сейчас пойдет, 20 стих будет, 3 главе. Вот. И вспомни то, что я в машине говорил. Сейчас я подойду к этому. Дабы всякий, чувствующий в сердце силу Христа, стал причастным к вечной жизни. А если этой силы нет, просто молиться и делать все, но силу не набирать, об этом речь. Это есть христианство. Силу Христа взращивать в сердце. Как? Это другой вопрос. Пожалуйста, просите, как для себя еще будет. И не только это книга, да? Вообще во многих местах Рудольштейн описывает путь к постижению духовного мира. Это и тайны святых Троицы, это и смерть собственной смерти воскресения, это и Иисус Агафрит, это любой, возьмите кармический цикл, везде описывается путь достижения, сразу точек зрения, но всегда описывается путь. Хотим – пройдем, не хотим – не пройдем. Но Евангелие от Иоанна, когда сам доктор говорит, те, которые читали о связи с тремя другими Евангелиями, и в конце будете это слово читать. Евангелие от Иоанна – это Евангелие, все Евангелия. И все Евангелия остальные должны черпать основу от Евангелия от Иоанна. И это как придаток Евангелия от Иоанна. И потом, разве он скажет, что это я написал? Это же не благородно. Поэтому он никому не сказал, что это я. Это мы должны сказать. Так Пилат спрашивает, это ты сын Бога? Это ты должен сказать. Штайнер, я на 2000 человек, это я должен сказать. Это вы должны познать так. Или не познать, это наша проблема. Я же открыто говорю, к этому пришел только я. Германия, Швейцария, Россия, и так далее, перестать всех, там все отказываются от этого. Они прикрепляют это к Аристотелю. А я говорю, нет, это утешитель. Это Христиан Розенкрейцер, это Иоанн Богослов, это вообще мессия человеческая. Я должен сказать и постараться вам это раскрыть, чтобы воздухом не было этого. Доказать это уже, пожалуйста, вот я иду и доказываю. Что я говорю? Слушайте, я говорю, я же читаю Евангелие от Иоанна, но я говорю слова доктора. Я одно и то же делаю. Комментирую я от доктора, читаю Евангелие от Иоанна. Иоанн говорит, самое главное качество – принять силу Христа. Это очень важно, потому что это сразу уже другой модус сознания. От меня требуется не служение, не честное, искреннее служение. Это то, что нужно, это другое дело. Это 4 класса нужно, да, закон? Хорошо. Но здесь, оказывается, говорится, силу надо. Силу Христа как приобрести. Вот поставим такой вопрос. А как эту силу Христа приобрести? Есть 3 пути. 3 пути есть. Первое. Изучать Иисуса. Что такое изучать Иисуса? Почему, например, григориане считаются православными, католиками и так далее, всеми конфессиями считаются ересью, по сути. Почему? Потому что они монофизиты, они дуофизиты. Православные католики, они дуофизиты, они признают Иисуса Христа. А григориане признают, Иисус был на земле, Христос не был на земле. Христос только один зал. Значит, Иисус Христос у нас не получается. А что это значит? Иисус Христос получается, Иисус это вся Вселенная, а Христос это сущность Вселенной. То есть, когда мы изучаем проявленный мир, человека, красоту, искусство, мир, значит, наука, искусство и все внешнее откровение, да, это Иисус. А когда мы постигаем мораль, сущность Духа, это Христос, субстанция. Кульминация, конечно, разумеется, да. Когда мне говорят, сейчас я хочу доказать, я все время хочу доказать, чтобы внутренне, если противостоит человек, мне надо, чтобы это снять, потому что я хочу довести до нашего такого логического разума. Да, вот что я хочу сказать. Вот кто ему скажет, ну, я здесь не согласен. Иисус это не охватывает природную силу. А я говорю, а что такое все через него начало быть? А ты уже начало быть. Значит, я говорю, откровение мира. Это Иисус. Это значит, это природа, это человечество, это наука, искусство и так далее. А сущность внутренняя, любовь, мораль, а это есть именно чисто Христос. Поэтому, когда мы познаем мир, мы познаем часть Христа в откровении. Сейчас я по-другому скажу, если вы как-то поборолись с философией свободы, там вам встретилось бы такое слово, великое слово. Бытие открывается нам с двух сторон. Видите, да? Бытие открывается нам с двух сторон. Со стороны природы и со стороны сознания. Есть Вселенная, есть сознание. Если не было бы сознания, тогда Вселенная была бы без духа. А если было бы только сознание, тогда не было бы откровения мира. Поэтому, куда бы вы ни посмотрели, что бы вы ни воспринимали, куда бы вы ни посмотрели, вы воспринимаете мир откровения и мир сознания, сознание в нас. Откровение важно. Когда мы это оба соединяем, я сейчас философию свободу немного объясняю. Когда мы это соединяем, откровение и сознание, в своей кульминации, мы осуществляем свободу. Мы осуществляем Иисус Христос в нас. Если мы, как аскеты, как монахи, отказываемся от мира откровения, мы не изучаем ни литературу, ни поэзию, ни так далее, ни природу, ни технику, ни общественное деяние и так далее, чтобы не перечесть. Но все то, что открывается, все то, что в откровении, то, что во внешнем, да, если не отказываемся, не отказываемся от Иисуса. А если от Христа отказываемся, значит, все ясно и так. Если не отказываемся от морали. Как самого главного, от прекрасного, от любви, да, не отказываемся от Христа. Когда мы настоящие христиане, когда мы дуофизиты, воистину. Вот иногда меня спрашивают, ты православный? Я говорю, я истинный православный. Но это слово смысл, они не понимают. Воистину православный. Что это значит? Дуофизитов принять. Иисуса и Христа вместе, сознательно говорю. Вот это самое важное. А вот григориане, они принимают Иисуса, не принимают Христа, потому что его не принимают воплощенным. И слово стало плотью. На каком основании принимаешь, я не понимаю. Гордость человека, видите, какой. Если от слова Спасителя отказывается, от нашей беседы, конечно, откажется. Да. Поэтому я задержался здесь, что самое главное, вот обратите внимание, это силу его в себе восприняли. Евангелие требует от нас это. Чтобы, да, я говорил три негативные пути, да? И потом, как сконденсировать в душе, в сердце любовь ко Христу, да? И потом я дуофизик и монофизик, я объясню, да? Это как бытие к нам обращается своим откровением и своим сознанием в глубоком смысле, да? Вот когда мы это принимаем, мы постепенно приобщаемся к ее силе. И поэтому здесь говорится, кто наполняется, дальше идет, да. Сейчас я подойду к этому. Отныне больше никто не должен погибнуть, если наполнится его силой. Посмотрите, это здесь дается свобода просто. Если. А если не если, тогда это погибель, да? Да, здесь было сказано, что чувствующий в сердце силу его, это раз сила, стал причастный к крещению. Потом, отчая основа мира так явила свою любовь, в каноническом луче сказано, ибо так возлюбил мир Отец, что после единородного сына, это литературно очень же оформлено, здесь душа работала, поэтому надо было эти формы принять и здесь вложить. Это русский перевод наскоро сделано. Я не критикую, просто желание было, чтобы литературно работал человек. Здесь надо взять эти канонические формы, которые удивительно сильно сказаны, да? Как в каноническом месте, ядущий мою кровь, пьющий мою кровь, звучит удивительно сильно, да? И еще другие слова великолепные, это надо все было сюда. Ну, ладно, это другое дело. Общая основа мира тем явила свою любовь к людям, что отдала им из ни одной рожденного сына. Отныне больше никто не должен погибнуть. Не должен погибнуть. Значит, в принципе, никто не должен погибнуть, но оставляется, если наполнится его сила. Дорогие мои, что здесь сказано? Вот я служу. Вот то, что мне батюшка говорит, я все делаю. А силу как набрать? Этим силам не наберешься. Потому что это одна сторона. Это не все то, что требуется из Евангелия. А как силу наращивать в душе? Вы кого видели из служащих, которые имеют силу Христа? Конкретно. Понимаете, где проблема, дорогие мои? Что требует от нас Евангелия? Сила. Если мы принимаем силу, мы спасаемся. Если мы не принимаем силу, мы будем крещенными или не крещенными. И так, слушайте, не получается. Об этом говорит Евангелие. Если я что-то прибавляю от себя, внимательно прослушайте это, читайте это место. Значит, отныне больше никто не должен погибнуть, если наполнится. Да не то, что немного, а наполнится. Понимаете, требование Евангелия. Наполнится его силой, но напротив, обретет часть во вневременной вещей жизни. Это надо сказать. А почему часть? Если я наполняюсь. А? Почему часть? Остановились? Нет. Потому часть, что это в этой эпохе часть берем, в следующей эпохе часть берем. Невозможно всю полноту Христа принять. Вот когда мне говорят некоторые, что, ну что, Иоанн жил, был самым близким учеником, зачем ему больше воплощаться? Он берет только часть. Вот здесь написано. Невозможно все охватить макрокосмического Христа. Невозможно. В этой эпохе дается часть, в следующей эпохе дается часть. Пожалуйста, это текст. Я не отклоняюсь от текста. Вы никогда не увидите, что я отклонился от текста. Я 37 лет не отклонялся, что я сейчас буду отклоняться. Я же все время предлагаю вам, пожалуйста, вот проверяйте, я отклоняюсь или не отклоняюсь. Да я же сам тоже критично отношусь и к себе, и к тексту, нет? Часть, а не всего. Дальше. Не судите людей, послал Отец Сына в мир. Если только судить, без милости, то все мы погибли. У нас только там наработано кармически так много долгов, что судить нас лучше нежели не надо. Никто не видит. Да. Но чтобы спасти исцелить, но как? Если ты наполняешься силой, тогда ты исцеляешься. Дается возможность исцеления. И вновь наполняйся его силой. Это есть мораль прежде всего, любовь прежде всего и все внешнее откровение принимать. Короче, я сказал бы, откровение и сущность, откровение и сознание. В общей сложности мудрость, то есть сфера откровения и любовь. Это слово нам очень часто еще больше приятно. Точка, идет и точка. Опять говорит. Это уже третий раз. В одной главе. Кто наполнится его силой? Опять, кто наполнится его силой? Он же мог один раз сказать. Но мы-то упрямые очень. Нам надо тысячу раз сказать, чтобы сказать, да, это уже требуется от нас. Третий раз говорится, кто наполнится его силой? Это все взято от канонического. В каноническом слово «сила» упразднено и вставлено в верующие в меня. А это другое, совсем другое понимание. Когда от тебя требуется вера или сила. И не Бог, восстанавливая текст оригинала, самого Иоанна, что написал, переносит точно слово в слово и говорит «сила, а не вера». Есть в конце, есть вера, слово «вера». Он употребляет веру. А здесь три раза, отряд три раза идет сила. Кто наполнится его силой, тот никем не будет судим. Ну это уже чисто эзотерическое, потому что после смерти мы три раза проходим в суд. Один раз на Луне, второй раз на Солнце, а третий раз первый раз. Три раза судят. Никто не будет судим. То ни от кого не будет судим. Но кто замыкается опять от его силы. В каноническом сайте кто не верует. Другой разница, совсем другое понимание. Да? Кто замыкается от его силы, уже осужден, ибо утрачивает причастность к существу и силе из единства рожденного Божьего Сына. Это просто уникальные слова. Из единства рожденного. Что такое единство рожденного? Вот когда мы разбирали Святую Троицу, тогда мы сказали, что Отец и свое единство все вложил в силу. Вот из этого единства Отца, которое абсолютно все объемлет, все, вот из этого единства есть Сын. Это потрясающие слова. Из единства рожденного Божьего Сына. Это уже мировой суд, когда свет пришел в мир. Что значит эзотерический свет? Света. Мудрость. Когда в духовной литературе мы встречаем слово «свет», я свет миру, я мудрость миру. Мы должны пиздец. Мы же сказали один раз, я не помню, мы просто сейчас давайте вспомним. Что такое золото? Вы сказали, что это золото? Нет? Наталья, не помнишь? Да, в данный момент сейчас что-то другое хочу сказать. Ох, спасибо большое. Видите? Молодец, как хочется сказать. Конденсированный свет и есть золото. Потому и золото считается символом мудрости. Потому, а не произвольно. Хорошо, а тогда что такое свет? Свет, что такое свет? Конденсированный солнечный свет. О том говорится знание сердца. На грузинском языке как-то хорошо вмещает это слово, которое связано с сердцем. Да. Вообще, давайте скажем так еще, раз это мы затронули, скажем так. А что такое почки? Конденсированный свет. Что такое физическое тело? Вообще конденсированный свет. Все наши органы, глаза, уши и так далее, Солнце концентрирует, 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 получается почки. Селезенка и дальше, чтобы не перечить все образы. Все от солнца. Как сейчас еще ближе пойдем? Все через него начало. Вот. А Христа всегда принимали в древних мистериях и в новых мистериях как духа, величайшего духа солнца. Солнечное сияние – это есть мудрость. Тогда еще по-другому скажем, логически скажем. Наше сердце мудро, значит, от мудрости рождено. А что, наши остальные органы не мудрые разве? Все они мудрые, значит, от мудрости, да? А если источник мудрости – это Христос. Все через него начало быть. Дух мудрости и так далее, да? Все от Христа, все органы от Христа. А символом всего этого – измучение лучей солнца. Но это не только лучи. Это вместе с теми благодать божественная, это вместе с тем излучением мудрости, которое не просто светит, светит, но не греет. Нет, вместе со светом это и творческое. Оно творит вместе с тем. Поэтому сказано, вначале было слово, это Христос. Слово было жизнь, жизнь была свет, это же метаморфоза одного и того же. Вот я вам логически привел доказательство. Не было бы никаких сомнений в этом. Это уже мировой суд, когда свет пришел в мир, а люди более... Вот это 20 стих идет. 20 стих идет. Более чем свет возлюбили тьму, ибо своими делами служат злу. Человек, когда служит злу, не хочет идти к свету. Элементарно сказано здесь, да? Я здесь перефразирую, ничего не нарушаю. Правильно? Да? Согласен? Значит, если человек делает, если человек живет, правильно живет, он идет к свету. А если что-то там, значит, не идет к свету. Так, дальше. Вот слова. Я советовал это слово держать как следует хорошо, активно, в уме, чтобы при всяком случае всегда вспоминать слова Евангелия от Иоанна. Третья глава, 20 стих, 3:20. Всякий своими делами отдающийся приходящей сути становится врагом света. Всякий. Предающийся, приходящий суть. Всякий своими делами отдающийся приходящей сути становится врагом света. Значит, люди, которые ничего не хотят из духовной пищи принимать, отдаются только приходящей сути, они нехорошие люди. Когда я говорю, что не говорите мне хороший человек. Хороший человек должен заниматься духовными ценностями. Параллельно хотят, я не говорю, что всю свою жизнь отдать, как Серафим Саровский. Но когда человек изо дня в день, из недели к неделе, месяц, годы занимается только вот приходящими судьями, он не может быть хорошим человеком. Это не, опять-таки, это не мои слова. Вот, пожалуйста. Всякий делами отдающийся приходящей сути становится врагом света. Как он может быть хорошим человеком? Потом я когда в машине сказал, что не говорите мне, что он был хорошим человеком. Если он хороший человек, занимается или изучением Святого Писания, или изучением духовной науки. Евангелие говорит. Враг света, который предается своими делами только приходящей сути. Вы слышали, нет? Ах, мне некогда, я не могу прийти на лекции, я не могу читать, у меня нет времени. Ты отдаешься приходящей сути, да? Евангелие тебе говорит, Иоанн говорит. Он не обращается к свету, боясь, что откроется истинная сущность его тела. Видите, как судит его, как строго судит нас, когда мы только отдаемся приходящей сути. Но если хотя бы 3 строчки прочли от Евангелия от Иоанна, в эти 3 строчки мы уже не отдаемся приходящей сути, а делаем то, что самое главное, да? Я потому моему другу, очень талантливому, почти гениальному художнику сказал, что читай 8 часов, а рисуй 2 часа. А он рисует 8 часов, у него не хватает уже времени для чтения. Я ему говорю, наоборот, сделай гениальным станешь. Не хочешь? Не хочешь. Я сказал, ну ты не хочешь быть гениальным, а у него гениальная способность, правда гениальная способность. очень образованные, очень культурные, удивительно культурные, благородные, никогда лишнего и так далее. Вот, и начитанный, Штайнер тоже хорошо знает, 20 лет уже читает Штайнер. Знает, что только не знает, все читает. Но 8 часов рисует. А я, знаете, я действительно сказал ему истину. Если он действительно 8 часов отдался в духовной вещи и 2 часа, 1 час рисовал, и у него были бы гениальные полотна. У него и так получается некоторые гениальные. Но он рисует каждый день, уже не знает, куда положить свои рисунки. Не знает уже, разместить куда. И там в подвале вот так, навалом все. Ну, в общем, сейчас, зачем я отклонился на это? А? Да. Но кто своими делами служит истинной сущности, тот стремится к свету. Оказывается, хороший-то человек в кавычках не стремится к свету, который не занимается непроходящей сути, а отдает всю свою энергию проходящей сути. При свете откроется, видите, при свете откроется, что в сфере духа дела его обладают полной действительностью. Вот эти слова мы должны вспомнить, что я сказал о Рихтере. Святослав Рихтер, мы сказали, да, в последние свои дни сказал, я очень доволен собой. Почему? Он начинал чувствовать, что то, что он сделал, сферы духа не обретут свою действительность. Все улетучится, а просто все иллюзия. Поэтому я сказал, когда ты 8 часов изучаешь духовную литературу, и ты обогащаешься духовно, это реально. А остальное все улетучивается, ничего не знаю. И здесь потому сказано, в сфере духа, вот мы давайте подумаем, в сфере духа, что из нас, из нашего делания, из нашего мышления, из нашего чувствования, что в сфере духа станет реальностью? Очень, очень трудно это. Вы знаете, помните, я не рассказал, да? Наверное, помните. Рудольф Штайнер говорит, что одна женщина, которая поднялась в духовный мир, а духовный мир идет, что ты сделал на земле? Думаю. А я знал какую-то актрису великую, больше ничего не смог вспомнить. Никакие глубокие переживания она не понесла, не вынесла. И в сфере духа реально она беспощадна. Абсолютно все летит, все улетучивается, остается только одно. Что было действительно реальностью. Это мы забираем и уносим в далекий духовный мир. И поэтому такими бедными, бездарными приходят люди. Не знают, к чему прийти, какую профессию взять, чем заниматься, что не уверены. Бедную сейчас сегодня Иру видели, девочку. Не знают. А что делать? Она сказала, ты ложный пророк. Не знаю, к чему верить. Вот это растерянность. Это растерянность у нас будет в духовных мирах. Если мы твердо не знаем, что такое христианство. Истинное христианство в первом столетии было физическое переживание Христа. Все люди 4 века, до 4 века, до 7 века максимум, они переживали присутствие Христа, физического Христа. Это была очень сильная инспирация. А с 20 столетия это надо воспринять эфирного Христа. Что такое эфирный Христос? Кто это знает? Вот какая громадная проблема. Истинная любовь ко Христу – это находить самого Христа. То есть или направление знать правильно. Просите меня, ну так эти грубо я хочу сказать, если Христос здесь, а я стремлюсь к Христу туда. Значит, это слепота. Не понимаю. Там ничего нет. Что ты ищешь? Здесь находится. А это есть эфирное пришествие Христа. С 20-го столетия люди постепенно начинали воспринимать эфирное Христа. Есть люди, которые носят частицу эфирного церкви. Носят частицу. Они находят это. И им очень свободно прийти в духовную науку. Элементарно прийти в духовную науку. И главное говорят, только духовная наука, только антропософия есть истина. Для них это, ну, 1+1. Да. Дальше я пойду, потом... Полная действительность, это большая трагедия, дорогие мои. Это надо очень глубоко пережить состояние человечества, которое вообще не знает, в какую ценность они поднимают. Они-то думают, что подняли христианство, но оказывается, это пусто все. Я, чтобы успеть, дорогие мои, я непременно хочу одно слово сказать. Непременно потом я дальше пойду. Апокалипсис Иоанна. Как начинается, как начать, я сказал. Это то же самое, если я скажу, когда мы заканчиваем нашу лекцию и говорим, не я, но Христос во мне, я подразумеваю, я должен сказать, не я, но утешитель во мне и Богоматерь во мне. Не я, дальше идет Святой Михаил во мне, и только потом часть во вневременной вещей жизни приобретает, часть, а не всего. Дальше.